поняли, когда они играли? Как песня называется, знаете? Как, братья? Молитва Моисея, там часть взята из молитвы Моисея в этой песне. Вот есть, так что она действительно настраивает наши сердца, вот, и, наверное, нас позвала в пустыню, позвала туда, где можно задать вопрос, как Моисей говорит, скажи мне кончину дней моих. Желание сердца моего несколько слов рассказать вам, друзья дорогие, о служении в Израиле. И как сейчас братья подготовят слайды, если они там заработают, потому что всегда все дело в технике и в проводах, как кто-то говорил. Вот. Хочу прочитать место Священного Писания, говорящее о том, каково главное направление нас должно быть всех, кто ездит на служение, всех, кого Господь посылает на труд. Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 и 2 стих. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, что он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Здесь Господь дает интересное повеление для всех верующих, для всех тех, кто будет работать с евреями, кто будет разговаривать, общаться с ними, кто будет трудиться. Он говорит такие слова: «Говорите к сердцу Иерусалима». Проблема многих верующих, которые едут на служение, с одной стороны, они иногда едут на труд показать себя, не секрет, такое тоже бывает, к сожалению. С другой стороны, много говорится к эмоциональной стороне человека, а с третьей стороны много говорится к умственной стороне человека, к разуму. А Господь говорит: говорите к сердцу. Чтобы иметь духовный успех, чтобы слово наше не было зря, когда мы говорим, Божье слово вообще никогда зря не приходит на землю, но чтобы верно нам передавать Слово Божье, нужно касаться сердца. Это вот такой совет всем, кто ездил в прошлом, кто поедет еще на служение. Важно коснуться сердца. И вот Господь говорит, как трудиться среди Израиля. Говорите к сердцу Иерусалима. И вот здесь по нашей теме, тема молодежного общения «Храни себя чистым». Друзья дорогие, невозможно затронуть сердце ближнего человека, если свое сердце нечистое. Не нужно ехать на служение, на благовестие, если ты любишь мир. Не нужно ехать и трудиться, если ты не пребываешь в Слове Господнем. Не нужно ехать и трудиться, если у тебя сердце и разум забит мирским мышлением. Бесполезно будет твой труд. От чистого чистое происходит. И чистое касается сердец. Но если сердце наше нечистое, так как мы читаем в Священном Писании, от нечистого чистый родиться не может. Храните свои сердца чистыми, чтобы труд и служение наше было пред Господом верным. Говорите к сердцу Иерусалима. Несколько слов об Израиле. Вот здесь первый слайд. Я буду просить, чтобы братья их перекручивали слайды. Значит, Израиль, место Священного Писания, которое опять обращено к нам. Эти слайды подготовлены с такой целью, друзья дорогие, чтобы мы возблагодарили Господа, что Он совершает свою работу среди Израиля. И с другой стороны, может быть, пожелает кто-то поехать трудиться туда, чтобы знать, как трудиться. Пророк Осия сказал такие слова, сказал для нас: «Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованные». Мы говорим, что евреи – это наш народ не потому, что мы тут евреи и еврейки собрали в зале и сидим. Нет, потому что мы верим в Господа Иисуса Христа. Мы имеем веру, родоначальником этой веры является Авраам. И вот Галатам 3:7 там сказано: «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Друзья дорогие, действительно, когда у нас есть вера Божия, когда у нас есть вера Авраама, тогда мы можем говорить к евреям. Мы часто приходим и говорим, вот вы неверующие, вам надо покаяться. Нам нужно поменять стиль речи. Говорите братьям вашим. Кстати, друзья дорогие, это не только относится к тем, кто трудится среди Израиля. Это относится ко всем, кто ездит на служение на Камчатку, в Россию, в Сибирь, в Белоруссию, неважно. На человека нужно смотреть, которому мы благовествуем, как на брата. Как на брата. Почему мы едем и говорим о Господе? С одной стороны, мы можем сказать, я еду, потому что все поехали, как мне одна сестра позвонила, говорит, ну все уехали, а мне делать нечего, можно с вами в Израиль. Нельзя. Нельзя с нами в Израиль. Почему? Нужно, чтобы тебя Господь послал. А не сама, ты поехала, уже все разъехались, ну, может быть, я туда поеду. Нам нужно иметь Божье чувство. Почему мы проповедуем, благовествуем грешникам? Почему мы этим пьяницам, этим наркоманам идем и возвещаем о Христе? Не потому что, что все так делают, не потому что, что мы услышали с проповеди, что надо так делать, а потому что мы видим, что этот человек – носитель образа Божия. И мы, зная, что он носитель образа Божия, и любя этого человека, говорим ему: «Брат, вставай! Бог тебя любит. Говорите братьям вашим». Пускай наши сердца будут наполнены действительно огнем любви к братьям погибающим. Говорите братьям вашим. Несколько слов об Израиле. Следующий слайд. Ох, как он плохо выглядит. Не знаю почему. У меня красиво выглядело, а здесь плохо. Ну, значит, я вам расскажу, что там написано. Видно, разные программы и проблемы. Статистика просто об Израиле. На сегодняшний день в Израиле живет 7,5 миллионов населения. Из них 75% с половиной евреи, 20% поинт 2 арабы и 4,3% это все остальные, кто живут в Израиле, это от смешанных браков или другие национальности. В Израиле 14 городов, население которых более 100 тысяч. И еще одна такая интересная статистическая мысль, что в Израиле только 41% всех евреев, а 59% расположены во всех остальных частях земного шара. Несколько их тут в Харрисонбурге, наверное, есть, да? Евреев есть, ну и слава Богу, что есть. Вот. Следующий слайд уже, наверное, будет более светлее, точно. Это несколько слайдов вам об Израиле, потому что знаю, что многим интересно и задают вопросы, а как же Израиль живет, а что там. Это просто вот указатели, как можно проехать к Тель-Авиву, к Иерусалиму. Кстати, очень простые дороги все. Если туда приедете, можно взять в аренду автобус, вен или просто машину и поездить в разные места. Следующий слайд. Это просто слайды будут о Израиле, о Иерусалиме. Включается следующий слайд, да. Современный Иерусалим. Вот так выглядят улицы современного Иерусалима. Современные города, современные машины и обыкновенные люди, может быть, только с еврейской душой. Следующий слайд, это так просто слайды. Вот они, фотографии. Вот это, возможно, раввин, возможно, просто еврей идет. Вот вы видите, что они часто носят многие черные такие сюртуки. Некоторые носят кипы на голове или вот такие шляпы. И мужчины могут чулки носить. Откуда это пришло? Это приблизительно 16, 17, 18 век. И вот такой стиль одежды говорит о том, что этот еврей придерживается вот определенной школы раввинов. Например, его раввин в 17 веке так одевался, и он, невзирая на то, что там может быть 105 по Фаренгейту или 110 температуры, он все равно будет вот так одеваться. Говорит, мой раввин так одевался, и я буду так же. Следующий слайд говорит, что не только евреи живут в Израиле, это просто вот идет араб, вид такой немножко надутый или обманул кого-то, или думал обмануть, не удалось, не знаю. Но вот так, это арабский квартал, друзья, и вот просто мы снимки сделали. Там везде, вот вы видите, это проезжая часть, дорога, но всегда везде лавочки. Там в Израиле есть две категории людей. Одна категория продает, вторая покупает. Вот поэтому так оно там идет. Следующий слайд. Слова Священного Писания для нас. Когда мы говорим, друзья дорогие, об Израиле, мы должны знать, что Бог, которому мы поклоняемся, Господь Бог, который приготовил для нас небо, который искупил нас через жертву Иисуса Христа, своего Сына возлюбленного, Он в Священном Писании часто открывается под именем «Я Бог Израилев». То есть, зная этот народ, мы где-то больше познаем и открываем величие Господа. Мы открываем Его чудесные планы. Мы открываем Его святость и строгость. Мы знаем, что Господь заключил завет с Авраамом, но тем не менее, когда потомки Авраама грешили, Он их рассеял. Мы также знаем, что когда Бог что-либо обещал, Он обязательно исполнит. Пророк Иеремия в 23 главе 3 стихом, он так говорит, слова Божии. «Соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться». Это слова Господа, я вам хочу сказать, друзья, наверное, благодаря экономическому кризису, он, наверное, тоже не зря пришел, количество евреев, уехавших из Америки в этом году, удвоилось по сравнению с прошлым годом. Если еще несколько лет кризиса, то в Америке, наверное, евреев уже не будет, все будут там. Да, и деньги тоже брат вот переживает, точно. И это будет там. С другой стороны, Господь открывает нам свое величие, и Он говорит, обращаясь к народу израильскому, Исаия записал такие слова Божьи, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Израиль сегодня живет также в тяжелое время. И экономически в Израиле тоже непросто. И политически в Израиле непросто. И снаряды продолжают падать, и постоянно какие-то теракты совершаются, преступления то на границе, то еще что-то. Вот вы, наверное, знаете, что недавно задержали судно, где десятки тонн груза военного было предназначено для арабов, чтобы воевать с евреями. Но Господь говорит, я буду охранять, я их создал. Утешение для нас, друзья дорогие. Если мы уповаем на Господа, то и в это тяжелое экономическое время, в это тяжелое время политическое, в это тяжелое время духовное, потому что настали, приходят тяжелые времена, Бог дает нам утешение. И мы, смотря на Израиль, говорим, если Господь обещал им и исполняет, то то, что обещал Он нам через жертву Иисуса Христа, если мы будем верны, Он также исполнит. Следующий слайд, это опять слайды несколько Израиля, это Иерусалим, башня Давида, хотя это не та башня, которую построил царь Давид, она недалеко от Явских ворот, это улицы или, скажем так, стены старого города Иерусалима, возведенные Сулейманом Великолепным, и вот одну из башней, которую он реставрировал, он назвал в честь царя Давида, и она называется «Башня Давида». Очень красивая. Внутри, кстати, вот в этом комплексе расположен музей. Следующий слайд. Стена плача. Эта стена, несколько слов истории. Когда Соломон построил храм, то что он сделал? Он верхушку горы Мария срезал, поставил стены, сделал ровную площадку и там поставил храм. И вот чтобы была площадка ровная, насыпь поддерживала, чтобы земля не рассыпалась, он установил вот такую стену. Сегодня ее называют стена храма, но в принципе это не стена храма, это стена внешнего двора храмового комплекса. Это стена внешнего двора. Вот она стоит, она раскопана, раньше была засыпана землей, и сегодня евреи 24 часа в сутки, день и ночь приходят поплакать, помолиться. Его следующий слайд показывает, что евреи верят, что Бог слышит как-то вот по-особому стены плача. И они туда приносят свои записки. Вот если у кого-то какая-то нужда, туда записку. Кто-то хочет жениться, туда же записку. Какие-то еще проблемы, тоже туда записку. Нам не надо верующим это делать, но вот смотрите, как люди иногда, ну, что бы только Бог услышал, то готовы и туда записку поставить горячую. Сейчас можно даже и по имейлу такие записки туда посылать, ее втыкнут, эту записку туда. Да, следующий слайд. Он показывает, насколько эти большие камни. Вот они, кажется, так вот сдалека вроде бы небольшие. Вот смотрите, два брата легли, это длина одного камня. И вот они подняли руки вот на такую высоту, вот по 300, по 500 тонн камни. И таких рядов 17. Представляете, как вот 17 рядов выложить эти камни по 300, по 500 тонн. Так что Соломон, он человек мудрый был, и Господь даровал ему мудрость, и государство мудро управлял, и у него проблема была, знаете, какая, со всеми тещами разобраться, 1000 тещ тоже управлял, и вот так вот красиво построил действительно, что стоит до сих пор. Следующий слайд. Дамасские ворота. Они тоже одни из красивых ворот. Почему я поставил этот слайд? Эти с Дамасских ворот идет прямая улица на Голгофу. И говорят, что скорее всего, потому что когда сделали раскопки, там есть оригинальные камни той мостовой, по которой шли римские воины, шел Господь, неся свой крест. Он вышел через Дамасские ворота и за стенами города был распят. И от Дамасских ворот начинается прямая дорога в Дамаск, почему и название этих ворот. Из этих ворот вышел Савл, когда гнал церковь по ревности своей. Он думал, что этим он служит Господу. Он вышел, но вернулся назад уже в Иерусалим совсем другим человеком, когда встретился с Господом. Следующий слайд – это уже вокруг Иерусалима, за стенами. Эта церковь называется Церковью всех наций. И сзади церкви расположен Гефсиманский сад. Гефсиманский сад насадил царь Соломон, и на иврите он называется Гет-Шемен, масличный пресс. В Гефсиманском саду основные деревья были оливковые. Соломон насадил этот сад для того, чтобы добывать оливковое масло, чтобы можно было потом наполнять сосуды семисвечника в храме. То есть это масло наливали в сосуды, наливали затем семисвечник, он горел, и вот был свет перед святой и святых. Так вот, там, в Гефсимане, где Иисус Христос был в борении, мы читаем, был пот его, как капли крови, здесь же в Гефсимане Господа взяли, повели его на страдания и на смерть. Следующий слайд. Если вы будете в Иерусалиме, то там очень много мест, действительно связанных с Господом. Вот сохранилось одно из подземных таких хранилищ, я бы сказал это так, или казематов, но фактически говорят, это была тюрьма, где, возможно, Господь провел ночь, возможно, его там избивали, возможно, там воины насмехались над ним, когда одели багряницу, когда одели терновый венок, били его палками, возможно, там. Можно вот пройтись по этим местам, вспомнить, как Господу досталось наше спасение. Следующий слайд, он говорит, указывает на то, где находится сама могила, сад Иосифа Аримафейского. Это просто вот указатели такие. И вот следующий слайд, я очень коротко так прохожу, потому что времени немного, Голгофа. Место, где Господь Иисус Христос умер. Наверху вы видите вот такие огорожи металлическую. Это арабские кладбища. Там похоронено несколько знаменитых арабских семей. А снизу была дорога, которая вела на Дамаск. Мы говорили, что вот он вышел с Дамасских ворот. Слово Голгофа, Голголи, то есть череп. И вот если присмотреться, вы видите, типа как глазницы внизу. Оно просто, если издалека смотреть, лучше видно как бы рот. И вот оно вот череп. Евреи называли это место лобное, череп. И мы считаем, что там распяли Господа и двух разбойников. Почему здесь? Потому что внизу и шла дорога, и обычно людей распинали так, чтобы проходящие могли видеть. И чтобы могли бояться мощи Римской империи, чтобы не возмущались, чтобы напугать народ. Вот ради этого так они сделали. И здесь Господь взывал к Отцу Своему и говорил: «Отче, зачем Ты меня оставил? Или, или, лама сабахтани». Здесь он умер, здесь воин пробил копьем ребра, пронзил сердце, истекла кровь и вода. Здесь совершилось спасение человечества. Здесь, в этом месте, совершилось наше восстановление с Господом. Мы верим, мы принимаем верою Голгофскую жертву Иисуса Христа и получаем спасение. По милости Божьей мне уже пришлось более 20 раз быть в Израиле. На Голгофе может быть 40, может быть 50 раз. Но хочу вам сказать, друзья, вот когда не приезжаешь в Израиль, вот просто как-то тянет сердце на Голгоф. Ты там уже знаешь каждый камешек, ты знаешь уже каждый поворот там, но сердце идет, там было даровано спасение. Следующий слайд. Здесь же сад Иосифа Аримафейского, и там гробница. Она так и названа, гробница Иосифа Аримафейского. Это была новая гробница, которую Иосиф, знаменитый член Совета, как о нем сказано, приготовил для себя, но пожертвовал ее для Господа. И там положили Господа Иисуса Христа, привалили камень, поставили печать, и фарисеи думали, что на этом, наверное, жизнь и служение Господа закончилось. Но они ошиблись. с этого начиналось все. И вот следующий слайд, он говорит о том, вот в этой гробнице есть дверь и надпись: «Его нет здесь, Он воскрес». Братья и сестры, молодежь дорогая, Господь воскрес и находится одесную престола Божия. Он воскрес, чтобы мы имели святую и чистую жизнь. Он воскрес, чтобы нас сделать святыми. Он воскрес, чтобы нас сделать сынами Господа. Будем ценить этим высоким званием, которое нам достается даром, а Господу стоило жизни. Следующие слайды, они опять несколько об Израиле. Это Генесарецкое озеро. Молодежь, когда приезжает, они любят вот покататься на лодке на Генесарецком озере. Рыбаки могут половить рыбу там. С озером, с этим озером связано многое с Господом. Мы знаем, что много чудес Он совершил в городах, которые расположены, в принципе, вокруг Генесарецкого озера, потому что Тивериада, Кана Галилейская, Капернаум, Вифсаида – это все города вокруг Генесарецкого озера. По этому озеру когда-то плыли ученики, а Господь пошел. Помните эту историю? Петр говорит: «Господи, если Ты повели мне идти». И вот он по этим волнам пошел. Помните, что с ним случилось? Как пока смотрел на Господа и шел, а когда начал смотреть на волны, тонуть начал. Урок для нас. Пока смотрим на Господа, идем. А как начинаем смотреть на окружающую обстановку, как начинаем смотреть на мир этот, начинаем тут же духовно захлебываться, начинаем тонуть. Следующий слайд – это тоже об реке Иордан. При Иордане крестил Иоанн Креститель. Иордан евреи перешли по суху, когда они входили в обетованную землю. Вот эта часть Иордана, она перед впадением, нет, это уже после Генесарецкого озера Иордан, его еще называют Иорданит, потому что там часто проходит крещение. Следующее озеро, тоже водный такой резервуар в Израиле, я его назвал «Озеро испытания». Это к этому озеру Гедеон подвел, помните историю, 10 тысяч человек, и Господь говорит: «Выбери». Кто будет пить по одну сторону, а кто будет брать с ладони пить по другую сторону. И вот 300 человек поступили правильно, верно, и Гедеон берет эту малую армию, 300 человек, выступает против многочисленного воинства Мадианского и поражает неприятеля. И вот это называется озеро испытания, это вот сюда подвел Гедеон. Пресная вода, здесь можно с нее пить, кстати, чистая, можно и искупнуться, если кому-то надо. Вот. Следующий слайд. На берегу Генесарецкого озера есть церковь, она восьмиугольная церковь, на месте, где Господь говорил Нагорную проповедь. Вот мы читаем слова Нагорной проповеди, правда, блаженны чистые, блаженны кроткие, блаженны милостивые, а вот там эти камни слышали эти слова, слышали поучение Господа. Часто, когда входим в различные вот такие места, как их называют святые места, стоят вот такие надписи «No Shores». То есть вести себя прилично. Они говорят, если там девица или парень пришел в шортах, или девица пришла, там блузка, разрез большой, или там еще что-то, говорят, ты просто оскверняешь это место, выйди, ты недостойно туда приходить. Сначала приведи себя в порядок. Я так подумал, оно в принципе неплохо. Потому что действительно землю можно осквернить. Библия говорит, что землю человек оскверняет своими поступками, своими делами. И вот даже в Израиле такие знаки есть, говорят, не оскверняйте святой земли. Следующий слайд. Кесария. Перед этим слайд. Вот она. Кесария, она связана также с историей. Она для нас важна и интересна. Знаете, чем? С Кесарии дважды отправлялся апостол Павел в миссионерские путешествия. Это его отсюда связанным с Кесарией отправили вместе с воинами италийского полка. Потом он приходил в Кесарию, потом опять отплывал. Это был порт, который построил Ирод. Очень красивый город в то время был. Сейчас много там раскопок. Увидите много различных интересных статуй и всего остального. Я не буду о нем говорить, когда приедете, увидите. Следующий слайд – Колизей. Здесь впервые христиан вывели на арену и предавали на растерзание диким зверям. Если человек исповедовал веру в Господа Иисуса Христа, за веру надо было платить. Если продолжаешь быть верным, вот здесь дикие пантеры, тигры, львы терзали, убивали гладиаторы, лилась кровь верующих. Десятки, сотни христиан закончили мученической жизнью здесь. Почему я говорю об этом? Друзья дорогие, не думайте, что и наша вера, она не требует страданий. Если мы искренне веруем в Господа, если мы живем благочестиво, то будем гонимы, будем также страдать. Здесь христиане, первые христиане, покаявшиеся от апостолов, отдавали жизнь за веру в Господа. И вот несколько таких слайдов о Кесарии. Следующий слайд. Это голова льва. Она действительно большая, может быть, метра полтора на полтора, где-то так, 5.5 на 5.5 фита. Это могло быть вершина колонны. Следующий слайд. Я говорю это для молодежи, кто хочет сделать предложение этому сердцу где-то 2,5 тонны весом. Вот так, знаете, подарить возлюбленной, что вот любишь. Оно тоже хорошо, такие они, ну, солидные, солидные фигуры, правда? Вот так в древности любили тоже искусство, любили красоту, и вот такие эти. Следующий слайд. Раскопки Капернаума. Очень коротко прохожу. Друзья, некоторым городам Господь сказал так. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Горе тебе, Капернаум!» И знаете, как там сказано? Что если бы в Тире и Сидоне были бы явлены силы, они бы покаялись. Если бы в Содом это услышал, то Содому будет отраднее в день суда, нежели вам. Почему? Вы слышали и не покаялись. Прочитайте Евангелие от Матфея, 11-12 главы, где Господь говорит «горе вам». То есть для Господа человек, который слышит Слово Божье и не кается, хуже содомлянина. Хуже людей, который несет вот такие, живет в нечистоте, живет в беззаконии. Человек, который слышит и не кается. Горе, говорит Господь. Так вот, сегодня от этого города одни останки. Города другие, которым Господь не сказал горе, например, Тивериада. Прекрасный, цветущий город, сегодня вы можете там и квартиру купить себе, он стоит. А городам, которым Господь сказал горе, действительно горе, и камни говорят, это все, что осталось от этих красивых городов. Следующий слайд, он говорит о том, каковое служение в Израиле Господь совершает. Потому что иногда, знаете, некоторые миссионеры, они любят так говорить, вот мы сделали, вот мы ездили, мы совершали. Да не мы, не мы. Это Господь совершает и по своей милости разрешает нам трудиться в Его винограднике. Это милость Божья. И вот очень коротко, что происходит, какие служения. Проходят семинары, проходят лагеря, благовестие, посещение, посещение семей, посещение различные, вы увидите некоторые, крещение, раздача литературы, помощь нуждающимся. Где-то 8-9 лет назад наше начиналось, знаете, служение очень простое. Как-то Господь положил на сердце увидеть нужду Израиля, церквей и в литературе, и финансовая помощь нужна им была, и помощь в том, чтобы проповедники научились проповедовать. И вот Господь просто расширяет шаг, открывает больше и больше служения. И если раньше мы когда-то делали один лагерь летом, то сейчас оно проходит очень и очень насыщенно. Вот следующий слайд, он показывает одно из посещений. Это группа наркоманов в одном из центров реабилитации. Это люди, которые потеряли свои семьи. Я беседовал с одним из них. Он говорит, я верю, что Господь меня простил. Но он говорит, самое тяжелое мне себя простить, я не могу. Я потерял жену и дочь, они умерли из-за своей жизни. Из-за того, что я был наркоманом, я то покаялся, но говорит, я их не могу возвратить к жизни. Они умерли из-за моих поступков. И вот эти люди, которые опустившиеся на дно, которые ночуют часто на лавках на вокзале, бывает и на лавках нету места, под лавками, или бывает даже просто под деревом, потому что там достаточно тепло и зимой, и вот верующие трудятся, среди них находят, и это вот один из библейских уроков для них, каждый день проходят библейские уроки, где они размышляют над Словом Божьим, где они молятся, обращаются к Господу. Вот такой слайд, говорящий об одном из служений там, в Израиле. Следующий слайд, он говорит о семинарах, которые проводим с семейными. Мы когда-то начинали только делать подростковые лагеря, потом молодежные лагеря, а сейчас мы увидели, что благовестие должно быть неотделимо от домостроительства. Мы это увидели сразу, как-то вот Господь открыл. Это опять-таки не наше. Что если благовествовать, люди покаялись, но если их оставить самих, они со временем опять возвращаются в мир. Так вот, благовестие должно быть с домостроительством. И мы увидели, что если молодежь, подростки покаялись, то они возвращаются в семьи. Нужно работать с родителями. Если родители смотрят в мир, называются верующими, но живут по-мирски, по мирским традициям, дети опять вернутся на круги своя. И вот уже третий год подряд проходят семейные семинары, конференции. На одном из таких семинаров где-то 17 душ вот так помолились молитвой покаяния, молитвой исповедания перед Господом за свою неправильную семейную жизнь. В этом году также был семейный семинар, он был в городе Хайфа, и на этом семинаре пришли несколько семей, там было с разных церквей, и три семьи пришли с харизматической церкви. Две семьи с этой церкви покаялись и остались в церкви. Они так и сказали, мы, говорит, наконец услышали живое слово о Господе. Покаялись, и сегодня они приобщились к церкви. Следующий это слайд, говорящий о молодежном лагере. Я не показываю их много, потому что, друзья, лучше меньше говорить, а лучше больше вам увидеть самим, когда вы приедете. Я вас всех приглашаю на служение. Лагерь у нас проходит, может быть, в лагере у нас для физических упражнений, но оставлено полчаса. Это так, утром легкая физзарядка, где-то там среди дня. Основная наша цель – молодежь подготовить к служению. Не просто им рассказать о Господе, а подготовить, чтобы они благую весть, весть о Господе несли своему народу. Поэтому там каждый день, где-то 2 или 3 раза в день проходит богослужение. Там были и курсы гомилетики. Там была подготовка молодежных, как хор делать, как участвовать. Там была подготовка, как сделать оркестр. Это все необходимо для них. Наша цель не в том, чтобы молодежь отдохнула, а в том, чтобы она научилась служить Господу, поклоняться Ему в духе и истине. В этом году следующий слайд показывает о том, какова была тема этого молодежного лагеря. Римлянам 8 глава. «Живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Друзья дорогие, эта мысль важна и для нас всех. Если мы живем по духу, то нам нет никакого осуждения и закон нам не нужен. Но если мы не имеем Духа Божия, тот и не его. И вот это слово «если только». Пускай сегодня во время проповедей, сегодня, завтра, послезавтра, если только, дорогой друг, брат или сестра, ты увидишь, ты не руководствуешься Духом Святым. Твоя внешность, твой язык, твои слова, твой стиль жизни, твоя музыка не под руководством Духа Святого. Приди к Господу. Кто не имеет Его, тот и не Его. Кто не имеет Духа Святого. Тема была, вы видите, здесь вот один просто слайд мы поставили. Был пример из жизни Даниила, как это жить по Духу. Потому что в древности, в Ветхом Завете, герои Ветхого Завета жили не только по закону. Они жили также по Духу Божию. Кстати, чтобы попасть в этот лагерь, был такой prerequisite, то есть, ну, вступительный экзамен, знаете какой? Римлянам 8 главу наизусть. Если вы ее не знаете, вам в лагере делать нечего. Вот, не знаю, следующая, наверное, будет книга пророка Даниила, не знаю, вся ли будет наизусть или нет, но кто желает поехать в лагерь, готовьтесь, друзья. Следующий слайд, он показывает о том, что так вот Господь милость свою дает, что каждый год по милости Божьей, потому что дверь благодати открыта, люди обращаются, каются, а затем вот проходит полгода, год, они вступают в завет с Господом. Это на реке Иордане проходит крещение. И если я не ошибаюсь, то 2 человека, они из Америки, молодые, пожелали принять крещение, святое водное крещение в реках Иордана. Есть такая возможность там принять крещение. А 3 – это местные из общины города Хайф. И вот так на берегу реки Иордан души заключают завет с Господом. Следующий слайд – это просто один слайд об общине, община города Хайфы. евангельских христиан-баптистов. Где-то 5 или 6 лет назад там было 28 человек, 28 членов. Сейчас приближается к 100 членам, и почти все это люди с мира, люди неверующие. Как у них проходит благовестие? Вы знаете, у них нету больших конференций, как здесь они бы хотели бы такие иметь. У них нету никакой рекламы. Просто совет Божий. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Просто иди и расскажи, не держи. Людям действительно интересно, что с тобой сотворил Господь. Вот, друг дорогой, вот если бы поднять вот каждого из сидящих, можешь ли ты сейчас рассказать, что совершил с тобой Господь? Рассказать простым языком, чтобы неверующие поняли. Следующий слайд – это опять об лагере молодежном «Утро». Вот у нас было несколько минут зарядка, затем мы пели песни и молились. Вот так молодежь встала, они еще такие, ну, сонные, только-только поднимается солнце. Мы старались так, чтобы с восходом солнца помолиться Господу. Следующий слайд, он просто показывает, сколько много разных людей в лагере. Это один из молодых людей, солдат у нас, и солдаты тоже в лагере. Это большинство из семей верующих, дети верующих родителей. В Израиле каждый молодой человек должен 3 года отслужить в Израиле, а девушка год и 9 месяцев. То есть, если ты живешь там, то есть это обязательно, нет исключений. Но вот, хотя они находятся там, и как рассказывал один из братьев-солдат, он говорит, после этих лагерей они что берут? Берут брошюры, берут трактаты, и говорит, это нам самое лучшее время делиться с теми, с кем мы в одной казарме, о Господе, о Спасителе. Следующий слайд – это опять часть друзей, которые были в молодежном лагере в этом году. Лагерь проходит непросто. Может быть, вы видели лица улыбающиеся, все, но там действительно спартанские условия. И вот следующий слайд показывает, насколько все по-спартански там обходится. Пожалуйста. Вот она. Вот так приходится сушить. Вот так одежду. Тут, наверное, даже в зале есть один брат, которого одежду вот так сушили. Вот, потому что не всегда успеваешь. У нас, знаете, в лагере так получается настолько насыщенная программа, именно духовная, что когда уже отбой, то уже мало времени и энергии на что-то еще свое. Уже так что-то успели постирать и вот так сушат. А вот следующий слайд рассказывает о том, как сатана чинит препятствия. Эта машина, это церковный бус, вэн, и братья дали нам его в пользование, чтобы можно было молодежь привозить. И вот утром мы просынаемся, вот такое. Значит, там стоит 3 вида сигнализации. Но вы знаете, еврейские головы, они работают не только в хорошую сторону, но и в ту, как вскрыть. Вот представляете, отщелкнули подфарник. С подфарника за 2,5 секунды, потому что срабатывает сигнализация, успели найти компьютер центральный, вытащить его, отсоединить все, подсоединить свой компьютер. Потому что в компьютере закодирована вся сигнализация. Его сняли, все, машина уже готова, пользуйся, и уже можно другими ключами открывать ее. Но не знаю, что-то их спугнуло, и вот она осталась целой. Нам пришлось где-то день потратить на ремонт. Так что бывают там разные неожиданные трудности. Кстати, что было у нас еще? Мы когда приехали назад из Иерусалима, потому что лагерь был в пригороде Иерусалима, приехали в Хайфу. Там друзья сняли для нас квартиру, нам говорят, а ваша квартира была открыта, там люди приходили, что-то смотрели. Мы пришли, вроде бы ничего не взяли нашего, ну как-то так, не по себе, ты закрыл на ключ, надеешься, что ключ у тебя, а там ходят спокойно. Ну так вот, Господь милостив, благополучно все. Следующий слайд, он тоже интересный, он называется «Благовестие», но вы тут видите, как вот тут тоже с камерами, вот на все стороны камеры наставлены, и там 2 камеры и 1 брат. Я расскажу об этом слайде, вы можете поучаствовать, кстати, в этом служении. Брат, которого вы видите, это брат Леонид Банчик, он пишет свои песни, и он написал книгу. Мы делаем его запись для того, чтобы вместе с книгой сделать DVD-диск. Значит, книга, это следующий слайд, он рассказывает об Израиле. Там очень много фотографий, цветные, вся книга будет в цветном изображении, и очень много фотографий, и духовное значение этого. Мы заметили, что когда беседуешь с многими евреями, если ты дал Новый Завет или даже дал Библию, Ветхий и Новый Завет, и они увидели, что там Ветхий Завет, раввин говорит, ты должен ее или тут же выбросить, или сжечь. В этом году, в начале этого года, был случай, когда собрали Евангелие собрали, снесли их в школу и просто сожгли. сказали, это умерщвляет наши еврейские души. То есть там не просто дать Евангелие, мы сами видели, как иногда американцы тоже приезжают и вот дают Евангелие на английском или на иврите, и их потом просто выкидывают. И вот так как-то Господь положил на сердце подготовить книгу, она будет в подарочном варианте, она действительно красиво сделана. Это вот одна из страниц этой книги, чтобы ее раздавать. И мы видели, что ее сделали не эту книгу, а просто несколько выдержек в виде буклета, люди охотно берут. Кстати, там очень много туристов со всех стран, что есть на земле. И вот мы увидели, что это возможность раздавать, чтобы в дом пришло Слово Божье в таком несколько необычном виде. Картины, фотографии, и все там рассказывается с библейской стороны. Если Господь даст милость и будет возможность, то, скорее всего, на концу года или в начале следующего года будет эта книга. Кто пожелает где-то спонсировать или поучаствовать в служении, можете подойти ко мне после. В этом году был еще один лагерь подростковый. Следующий слайд. Он говорит о подростковом лагере. У нас так получилось, что семейный семинар был, конференция с братьями была, с проповедниками, молодежный лагерь «Авив», и потом подростковый лагерь был в августе, и ездил другой брат-служитель, Владимир Степанович Шариков, и вот молодежь, подростки, это уже подростки, они тоже проводили лагерь, но у них был несколько другой, чем у молодежи. Они были на границе с Египтом. Вот следующий слайд показывает молодежь, которая поехала вот так на четырех машинах, попросили там друзей, чтобы их привести. Вот эта граница с Египтом. И вот прямо на границе с Египтом в Синае у них был подростковый лагерь. Там действительно были спартанские условия, потому что и змеи могут к вам в палатку заползти, и скорпионы могут прийти поздороваться так вот неожиданно. Вот, но слава Господу, обошлось все благополучно. И вот служение для подростков, следующий слайд, он показывает, что было в самых необычных местах. Это одна из катакомб таких, тоже в Иудейской пустыне. Древнее-древнее строение, даже не знаю его историю. И вот так вот подростки проводят общение, проводят свое собрание, размышления о Слове Божьем. Кстати, одна из тем у них была горы Израилевы. У Господа, вот если кто читает внимательно Библию, есть мысли, гора блаженства, горы радости, горы славословия, долины есть. И вот молодежь просто, подростки ездили по горам, и вот там они размышляли над Словом Божьим, учили многое наизусть. Так что если кто пожелает и в следующем году, если даст Господь милость, Господу будет угодно, то еще есть намерение также для подростков сделать лагерь. В молодежном лагере большинство – это молодежь уже верующая. В подростковом большинство молодежи, подростков неверующих. Большинство. И вот тоже радостно, что Господь и там спасает души, и потом эти подростки идут в свои семьи и уже родителям своим рассказывают о Господе. Кстати, есть свидетельство, когда вот так несколько семей, несколько неверующих родителей пришли к Господу через своих детей. И вот последний стих, он говорит, последний слайд, говорит о том, что когда мы можем быть свидетелями? Он говорит, где свидетелями и когда. Молодежь, дорогая, призываю вас к служению. Но служение начинается с первого шага. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Если Духа Святого в нас нет, у нас могут быть наши физические силы, у нас могут быть наши душевные силы. Мы можем пытаться душевно благовествовать. Мы можем пытаться душевные методы применять к служению, и вроде бы они как-то эффект производят, но духовного роста то и нету, и вроде бы что-то есть, но не то. Когда сойдет на вас Дух Святый, тогда вы будете свидетелями. Мы должны искать Господа, мы должны искать наполнение Духом Святым. Мы не должны в нашей жизни угашать Дух Святой, мы не должны Его оскорблять. Сегодняшняя тема, что храни себя чистым, имя Духа Святого, Духа Божия, Дух Святый. В нечистой душе, в нечистом человеке Святый Дух места не имеет. Поэтому как важны для нас вот эти конференции, чтобы нам хранить себя чистыми, быть наполненными силой Духа Святого и затем свидетельствовать везде, где Господь нас пошлет. Кого-то в Иерусалим, кого-то в Иудею, кого-то в Самарию, а кого-то даже до края земли. Благослови нас, Господь, быть послушными Его голосу. Аминь. Шалом вам.